Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить об образовании. Конечно, это была повестка номер один на этой неделе, надо сказать. Все потому, что у нас снова меняется руководство в этом секторе, в этом министерстве. И, в общем-то, было озвучено очень много опять новшеств, идей. Ну, какие-то из них нам уже давно знакомы. Но мы, скажем так, все время их обсуждая, стараемся заходить с разных сторон и понимать, надо ли нам это. Но, с другой стороны, может быть, стоять на одном месте тоже нельзя, и надо что-то предпринимать, как-то меняться под этот наш сумасшедший мир, когда сейчас совсем разные другие требования. И мы решили поговорить в нашей студии с Айшенгуль Садыковной Булджуровой. Я думаю, что человек, который не нуждается в представлении, тем не менее, очень известный общественный деятель, бывший министр образования, профессор, верно? Еще и дипломат. Доктор педагогических наук. Человек из этой сферы, который, в общем-то, наверное, понимает больше, чем мы все вместе взятые, и многие эксперты тоже. Ну, я думаю, вы тоже слышали, да, что предлагается нашим новым министрам, он уже теперь назначен, Канабек Уманалиев, человек из политики, человек больше такой вот... Не знаю, почему вот он решил заниматься образованием, хотя он преподавал тоже в одном из университетов. И есть, конечно, много таких вот ярких его предложений, которые бы мы хотели... Они очень спорные, потому что сразу посыпались экспертные мнения о том, надо, не надо, хорошо или плохо. Я начну с другого вопроса. Как вы оцениваете сегодня уровень образования в целом? Обучение наших выпускников и вообще работу наших, наших школ в плане обучения наших детей, если я вот назову элементарный результат прошлогоднего ОРТ. Из 51 тысячи учеников, участников, которые сдавали этот общереспубликанский тест, только 29 тысяч, а это 57%, ну, грубо говоря, чуть больше, чем половина, смогли преодолеть пороговый балл. Это всего 105 баллов. Mm-hmm. И вот Центр оценки образования, обучения, он отмечает, что ежегодно вот эта цифра и сохраняется. Бывает даже меньше 50, до 40% uh-huh. проходит выпускников, проходит этот пороговый балл. Ну, когда мы говорим с Центром оценки образования, спрашиваем, а вот этот пороговый балл, его так сложно набрать? Зачем uh-huh. мы тогда ставим такую высокую планку? Они говорят, что нет, совсем не сложно. То есть это те самые базовые знания, которые должны иметь выпускники, которые 11 лет учились в школе. Вот как вы считаете, что это за показатель?
Во-первых, давайте исходить из того, что базовые требования – это не только знания. Там еще навыки. Как вот те знания, которые ты приобретаешь, использовать его в жизни? Вот здесь, в этом месте как раз, наша школа страдает. Она дает знания, ну, как всегда, как наливают в кувшин воду, а вот как использовать эту воду, не показывают. А что касается ОРТ, кстати, в 2003 году я вводила это ОРТ, потому что была проблема коррупции, очень большой коррупции при поступлении в высшее учебное заведение. И благодаря Акселс и Саиду, и другим демократическим организациям была разработана вот эта система тестирования. И я как раз пришла в июне 2003 года, и как раз это уже проект должен был быть работать, и мне пришлось разрабатывать этот mm-hmm. проект и внедрять в жизнь. Там была, Елена, я хочу это подчеркнуть, там была интересная вещь. Ну, представьте, 2003 год. Это масса учителей ушло из школы. Ребята приходили с аттестатами, где были прочерки по предметам. В общем, очень тяжелая ситуация была.
Я в 2004-м заканчивала школу, я помню, какие у нас были пробелы.
Да, и нужно было еще, знаете, какую-то большую проблему решать, это сельских учителей. 80% выпускников школ это были сельские ребята, и они могли не поступить в высшее учебное заведение на бюджет, учитывая то, что в это время, по-моему, 48% населения было ниже прожиточного минимума, или как там, бедности. Поэтому мы разработали, вот мы по моей инициативе разработали такую проблему. Какая-то нравилась, кому-то не нравилась, но тем не менее мы решили, значит, вот эти 4500 бюджетных мест разделить по школам. Например, 80% дать сельской школе, остальное там городу и поселку, и 50 мест мы дали детям героев баткенских событий. Угу. Потому что только что баткенские события прошли, много воинов пострадало, и у них остались сироты. И вот им мы это дали как акт гуманитарного направления. И 80% поступивших в третьем и до, по-моему, до 10-го года это были сельские школьники. Потому что мы же прекрасно понимаем, что село является некой, знаете, как вулкан. Угу. Да, и поэтому, раз мы говорим о демократическом пути Кыргызстана, то образование – это основа демократического развития. Чем лучше образование, тем понятнее, куда идет страна и что, какой должен быть народ. Чем дальше мы будем уходить в феодализм, покрытие и так далее, тем больше у нас опасности национальной безопасности. Это первое. Поэтому ОРТ нужно воспринимать это не только как знание. Да? Во всем мире, значит, образование, она включает в себя не только твердые навыки, но и мягкие навыки. Это понимание, это работа в проекте, это работа, социализация, это критическое и творческое мышление. Вот это все было заложено в ОРТ. И организация, которая работает, ну, это бизнес-проект сейчас уже стал для этой организации, которая проводит ОРТ. Тем не менее, вот это должно было натолкнуть еще не только реформирование, но и поворот сознания учителей к тому, что они не только должны давать какие-то знания, 2 плюс 2 получится 4, а вот 2 плюс 2 получится 4, для чего? И как его использовать? Что нужно делать? А может быть, вот был такой креативный случай с моей семьи, когда дочка маленькая, мы ее учим арифметике, говорим, 1 плюс 1 получится 2. Она говорит, нет, получится 3. Мы говорим, ты почему, доченька? Она говорит, потому что ты вышла замуж за папу, а потом я появилась, значит, нас трое. Знаете, вот эта креативность вот этого мышления мы должны сейчас особенно. Лена, вы знаете, когда я задумываюсь сегодня об образовании, о мировом образовании, я прихожу в некий, не то что ужас, а в некое остолбенение, что ли. Потому что вот эти реформы, о которых мы сейчас говорим, да, нужно понимать, во-первых, что образование – это достаточно сложный груз для государства. Да? И в течение там 2-3 лет никогда не бывает результатов. Это представьте, если ребенок в первый класс поступил, то до 11 мы должны отслежить. Лонготипное такое исследование должно быть. Какие знания он получил в начальном, какие он получил в среднем, и какие он оканчивал школу, и что он приобрел, какие знания приобрел. Вот этого теоретического, методологического подхода, к сожалению, в нашем образовании отсутствует. Да? Что мы имеем? Каждый, да, я ни в коем случае не виню моих визави, которые пришли после, их уже 25, да, мы в целом уже 20-й, да. Вот, но тем не менее, я не думаю, что пришедшие министры, они приходят отсидеться, они хотят что-то сделать. И по натуре вот новый министр, он очень импульсивный, мне показалось. Угу. И, конечно, он сейчас будет на фоне больших сомнений, так скажем, в кавычки, он, конечно, будет делать какие-то шаги, которые должны сказать обществу, хороший министр пришел. Но нужно сказать, что образование – это не стройка, образование – это не стоматология. Вы сорвал зуб, и уже иди, ты здоровый, да? А это очень сложный, многосторонний, очень, знаете, как айсберг. Вот наверху что-то видно, а внизу самая суть, она лежит внизу. И поэтому те инициативы, которые сейчас поднимает министр, он должен еще соотносить с тем, что происходит в мире. Я буквально недавно познакомилась с искусственным интеллектом. Знаете, вот с этими так называемыми темами, чат-ботами. Я пришла в ужас. И вы понимаете, куда пойдет образование, да, если чат-боты будут включены, и каждый ребенок будет знать, что можно войти и сказать, вот реши мою проблему, реши мою задачу. Тогда встает вопрос, зачем нам школа, зачем нам учителя? Значит, сейчас вот во всем мире, я думаю, теоретики педагогики и образование в целом, они сейчас в неком странном состоянии, что дальше нам делать. Будет ли школа в таком виде, который мы сейчас делаем, или она не должна быть, или она должна принимать другие формы. Возможно, иногда, Леночка, вы знаете, вот я думаю, ковид и дистантное образование, да, когда наши многие перешли на онлайн-образование, возможно, это подготовка к чему-то была. Вообще, я как человек, который получил классическое советское образование, всегда считаю, что просто так явление не бывает. Есть причинно-следственные связи. Есть где-то что-то возникает, которое мы иногда оцениваем плохо, а иногда оцениваем, не оцениваем. А это дает как семена, да? Она выращивает совершенно другие для нас непонятные продукты, непонятные результаты. И вот в этом случае я думаю, что министру нужно задуматься. Да, предыдущий, особенно Бишналиев, один из мной уважаемых, очень сожалею, что вот произошла такая ситуация, но человек, который получил очень хорошее немецкое образование, американское образование, человек, который искренне страдал за образование, очень много ввел. И вот эта проблема STEM-а, да, когда в школу нужно было внедрять естественно научные дисциплины, особенно естественно научные, потому что, в общем, почему Советский Союз достиг удивительных успехов в 50-х, 60-х, 70-х годов? Потому что было поставлено классическое образование, в том числе по математике, по физике, по химии, по математике. И это создало основу для научно-технического прогресса. Сколько бы мы ни любили филологов, да, одно дело, когда говорить, а другое дело, когда творить. Да, творят это уже люди, которые... Да, конструкторы, исследователи, ученые и так далее. Те, которые приобрели классическое фундаментальное естественно-научное образование. Чем Советский Союз был известен? Я просто как выпускник Московского университета не могу не сказать, что мы, например, восхищались Бауманкой, да? Мы восхищались ленинградским ЛИТМО, потому что оттуда космические исследования, оттуда военно-промышленный комплекс, оттуда невероятные какие-то вещи творились. И вот Бишналиев, он особое значение придавал вот этим наукам, потому что, когда я в свое время анализировала, получалось, что математику, например, в неделю 2 часа давали. Это что это такое? А в то же время там она... ничего не имею против.
Конечно.
Ничего.
Конечно.
Это наше великое достояние. Там еще какие-то гуманитарные, да, кыргызский язык, гуманитарные какие-то предметы.
Иностранные
превалировали
языки
над естественно-научными. А это к чему ведет? Это ведет, в конечном счете, это экономика. Да? Если ребенок, учащийся, хорошо будет знать математику, физику, химию, биологию, то это в будущем это инженеры, это медики, это профессионалы именно в экономическом плане. Экономист – это одно дело, когда он подсчитывает то, что уже сотворено, да? А другое дело – творители. Вот кто? А это должны быть люди, которые знают хорошо математику, физику, те, которые инженерные, политехнические, сельскохозяйственные, медицинские, военные специальности. И поэтому я, конечно, постараюсь встретиться, если он захочет только получить какие-то советы, mm-hmm. а может быть, нет. Есть очень много. У нас же есть такой принцип определенной зависти. Ну, и я не хуже, да? Поэтому пригласить скажу. А что касается образования, да, Леночка? Вообще, у меня много сомнений. Возможно, она не идет в струю тех решений министров, которые есть. Например, сейчас очень много зацикленность на дошкольном образовании. Да? Вот дошкольное образование построим, давайте, в детские сады совместно с бизнес-структурами будем строить детские сады. У меня вообще сомнения в этом отношении. Знаете, почему? Почему в Советском Союзе строилось очень много детских садов, ясель? Почему? Потому что женщины практически на 99% были заняты в общественном производстве. Колхозы, совхозы, так скажем, заводы, фабрики. И женщины уже отдавали с 3 месяцев.
Малышей,
я это видела в свое время, например, в заводе Ленина или в наших крупных заводах угу. города Бишкека, или Чолпон, фабрика наша была. И отдавали, потому что женщины шли работать. Но эти садики и ясли, это были высочайшего класса. Там были нянечки, там были, там такая диета была. Вы посмотрите, ну, я не знаю, нужно поднять фотографии прошлых лет. Посмотрите, какие пышные, щекастые эти детишки. Какие нормальные. Без памперсов.
Конечно, да.
Без каких-то молочных
сытей. Надо понимать, что они всеми этими делами занимались. Меняли без конца пеленки, и никто не жаловался.
А потом были целые институты исследовательские были для того, чтобы разработать детское питание. Я своих детей в свое время биолактом кормила, потому что специально вот ездили, стояли в очередях мужья наши, покупали, брали эти биолакты. Кстати, бесплатно. Раз у тебя ребенок, патронажная сестра приходит, и она тебе дает. Это первое вот объяснение, почему нельзя строить много детских садов. Сейчас практически 80% женщин не работает. Не работает, да? Во всяком случае, не сдают налоги.
Да?
Вот. И особенно в селе, простите, пожалуйста, зачем государство берет на себя еще обязанности воспитывать тех детей, которые должны воспитываться в семье? Если мама дома, если мама не работает, если мама, ее обязанность по кодексу по семейному кодексу, по кодексу о детях, родители обязаны воспитывать, обязаны давать образование, следить за их здоровьем, помогать им расти и так далее, и так далее. Это наши законы. Это наши законы. И другое дело, что Министерство образования должно сейчас акцентировать внимание на обучении родителей, обучении матерей, материнская школа. Как обучать, как готовить в школе. В свое время мы, когда вот возникла проблема нулевого первого класса, то при школах делали участки подготовки детей, 6-летних детей к школе. Там первые азы, как написать, там сложение, читать. Сейчас уже, это, по-моему, 500 часов предшкольной подготовки есть. Это есть. Но включайте родителей. Пусть мама приходит, слушает. Пусть мама работает. Пусть мама берет на себя ответственность за своих детей и родителей. Почему сейчас еще ставится вопрос о строительстве школ, детских садов там, в сельской местности? Ну ладно, в крупных где-то, где есть какие-то крупные фермерские хозяйства, где перерабатывающие, например, молоко, там, мясо, кожа, там, может быть, женщины заняты, да, швейники, там можно открывать. Это первое. Второе, вот сколько я знаю, очень много депутатов в течение вот этих 30 лет, просто беря за глотку министерство, Минфин, строительные организации, они построили школы. Это хорошо. 2-3-этажная школа в селе. Ну, там половина загруженности.
Да, неукомплектованность.
Да, однокомплектные. Там, предположим, одно дело, когда здесь, например, в 29-й школе или в 68-й школе одно, только один класс только имеет там 12-13, да, комплектов, а одно село, где только по одному. Так вы разделите эту школу, половину отдайте детскому садику, потому что коммунальные услуги идут, свет идет, тепло идет, уголь закупается местными организациями. Поэтому, понимаете, здесь тоже творческий подход должен быть. Посчитать, посмотреть, что выгоднее для государства. Нельзя да, слава богу, сейчас 50 миллиардов выделяется для образования, слава богу. Когда я дважды приходила в министерство, первый раз у нас было 5 миллиардов. Угу. А второй раз уже 28 миллиардов.
Теперь обещают 49.
49 обещают. Ну, это тоже очень большие деньги. Если разумно подойти, это не только поднять заработную плату, но и создать креативную зону, безопасную школу. Не обязательно закупать огромное количество учебников на миллионы, миллиарды сумм. Там еще заказы за рубежом. Электронные учебники. Мы постепенно должны переходить к интеллектуальной школе. Да? Если сейчас перед нами, Лена, встает вообще не то, что угроза, а какое-то вот совершенно непонятное, не предрекаемое никакими фантастами и футурологами, проблема, что будет с этой страной, да? Что будет с миром, да? К чему мы готовимся? Кто-то грозится, что будет еще второй ковид, еще страшнее. Кто-то говорит, что еще возникнет какие-то... Вот если, например, там потопят многие страны, климат, изменение климата, тепло приведет к тому, что многие страны уйдут под воду. Mm-hmm. У нас говорят, что в России, вот, например, если в северной части пойдет потепление, то могут быть возникнуть... Так какие-то совершенно, совершенно непонятные вирусы, которые там миллионами лет лежали, и что. И человечество сейчас, знаете, вот в такой некой сознательной или несознательной бифуркации стоит. Что наше будет? Как мы дальше двинемся? Что у нас будет? И в образовании то же самое. И мне кажется, здесь нужно... Не только думать, сегодня вот я сейчас саблей помашу, сделаю то, сделаю это, отправлю директоров, там сделаю то-то, а что будет завтра, дорогой товарищ?
Если будет через 10 лет, надо уже думать.
Да, через 10 лет. И вот в этом смысле, мне кажется, вообще я вообще думаю, что школа, классическая школа, которая имеет сейчас... и которая пришла еще с немецкой школы. Это, в принципе, советская школа, это гумбольдтская школа, это немецкая школа. Это кайзеровские моменты, когда мы должны были готовить ребенка, например, в 40-х, 50-х, 60-х годах к войне. Да? Должен был строем идти, должны были знать вот это, вот это, вот это. Потом у нас более творческое появилось. А сейчас у нас... Мы еще, кыргызстанское образование не нашло себе основу. И вот такое впечатление, когда вот в море, да, ноги не достают дна, и вот такое шатание происходит.
Так что нам нужно, да?
Да, вот, что нам нужно.
Что больше
мы
там.
Мы еще в свое время, еще в приокайских временах, то хотели быть Швейцарией, то хотели быть японцами, то хотели быть еще кем-то. А вот свою национальную образовательную систему так и не нашли. Хотя я не очень поддерживаю такое название, как национальная система, потому что образование, оно всемирное. И сейчас вот посмотрите, сколько у нас новаций в мире по образованию. Угу. Те же школы, которые проектные школы, например, ребенок берется и уже с самого начала его приучают поисковой работе. Какие-то основные навыки или основные знания ему даются, а он должен уже работать в ситуации, когда срочно нужно находить какие-то выходы, какие-то положения. И такое впечатление, что они готовятся выходов большой космос, когда нужно что-то находить, что-то узнавать, что-то переделывать, что-то срочно быстро решать.
Самостоятельно принимать.
Да, наши дети, вот я недавно, в прошлом декабре, написала большую статью в Подбелиме, что же нас ожидает наших детей. Да, вот эта революция, четвертая революция, научно-техническая революция, она даже не индустриальная революция, это революция технологий, информационных технологий, это революция вообще во всем, во всей жизни общества. И какие дети должны быть? И, возможно, когда мне говорят, вот цифровые дети, вот они с утра до вечера сидят в сотовых, мне кажется, это тоже какое-то предопределение, да? Дети учатся в одиночестве выходить из ситуации. Это хорошо или плохо, я не знаю. А с другой стороны, конечно, мы хотим, чтобы социализировались дети, чтобы они могли жить в обществе, могли быть толерантными, могли быть открытыми к другим культурам, там, конфессиям и так далее. Но мы видим, что дети как бы уходят вовнутрь. Да? Вот если мы там с утра до вечера на улице были санки, лыжи и... Господи, в речке купались и так далее. Эти дети, они уже совершенно другие. Они совершенно другие. Они знают больше нас. Они знают больше нас. Тем более вот в этом чат-боте эти дети будут совершенно, знаете, совершенно другие. Они будут... Такое впечатление, что они будут связаны с каким-то я не знаю, с какой-то организацией, тот же, там, предположим, искусственный интеллект, и оттуда черпать какие-то возможности. И что они будут делать? Как они будут жить в этой ситуации? Что нам нужно делать? И в этой статье я написала, что единственное, что у нас остается, мы не догоним наших детей в информационной. Они понимают больше, они знают больше. У них и сознание... Вы представляете, как они мультфильмы принимают? Мы привыкли, да, ну, погоди, Белоснежка, чтобы постепенно сюжет переходил из одного в другое, чтобы мы понимали значимость. А эти дети, они же воспринимают очень быстро эту информацию. Настолько быстро, что я, например, у внука спрашиваю, о чем этот мультфильм? Например, по миру что-то... по миру по, чего-то, какие-то мультфильмы. Вот. Они уже воспринимают, у них уже нейронные клетки совершенно другие. Значит, сама природа, сама, вот, само время готовит этих детей совершенно другим фактором образования, обучения. Значит, и те, кто организовывает образование, они должны учесть вот это. И плюс еще родители должны учесть. Да? Потому что родители также заставляют, вот сиди, пиши, 1+1, там, 2 умножить на 3, там, вот, элементарно. А дети уже, они прошли это. Даже первоклассники, когда с ними разговариваешь, они совершенно другие. Совершенно другие. Потому что мне в протяжении всех своих лет, там почти 50 лет педагогической работы, педагогической, общественной работы, я часто сталкиваюсь, я просто хожу в школу, смотрю на этих детей, спрашиваю у этих детей, как они мыслят, что... Во-первых, они сейчас открытые. С ними можно говорить. Они говорят то, что думают. Это в отличие от нас, когда мы думали сперва подумать, потом сказать.
Да, да, у них по-другому происходит.
А у них сейчас другое. У них даже лингвистический набор совершенно другой. И они другие. Понимаете, почему, Лена, я об этом говорю? Потому что, исходя вот из понимания, у нас как? У нас реформа идет сверху вниз. Министерство решило, вот через 5 лет меняются государственные образовательные стандарты, под ними подделываются учебники. А ребенка-то, объекта же мы не видим. Ребенок какой? Что ему нужно? Да? И вот мне кажется, наиболее правильный путь к реформированию. Это узнать, что за объект, субъект, он уже становится объектно-субъектным отношением. Что за ребенок? Какого ребенка мы... Кто он? И исходя из этого уже творить реформы, творить государственно-образовательные стандарты. Потом эти учебники, бумажные учебники. Вы знаете, как мне жалко этих детей, когда вот они тащат вот на себя там 15 килограммов этих учебников. Почему не сделать лаптопы? Мы в свое время очень хотели, чтобы детям лаптопы, значит, там программа первого класса, учебники, там дополнительно дневники, там учебные пособия, что они, тетради, где они могли бы просто записывать. И вот этот, в нем нести эту работу. А если, я уже ушла в совершенно другую категорию, если говорить о нашей ситуации, да, вот строительство школ, это хорошо. В прошлом году 15 школ в Бишкеке было построено государственным, местным бюджетом. Но мне всегда удивляет, почему вот в Конушах, почему на новостройках, да, пустуют школы. Вы заметили? Я вот дважды-трижды ездила по-разному. Просто сажусь на маршрутку и езжу. Можно ли в школу какую-то? И там, ну, одна смена, например, или два класса комплекта на одном, там, например, там, ну, 9, 10, 11, это всегда очень мало ребят, потому что с 9 класса многие уходят, хитрят, уходят в колледжи и потом сразу же поступают в ВУЗ. А здесь вы посмотрите, почему там дети вот этих из новостроек едут в центр города. 68-й, например, если Крылская школа, в 5-ю школу едут, в 70-ю, в 13-ю. 61-й я уже не говорю, потому что там всегда огромный конкурс.
Там вообще отдельная история, конечно.
Отдельная история, это «Тысяча и одна ночь». И почему едут? Почему у нас такой жуткий трафик в Бишкеке? Вот нужно задуматься. И когда я посмотрела одну школу, не буду говорить о новостройках, оказалось, что в среднем выпускники этой школы, их было 58 в один год, недавно буквально, из них только, по-моему, 5 человек получило 150 баллов. Остальные все 100, и все они пошли на контракт. А в то же время, например, 68-я школа, да, там... Господи, 11 классов, 5 или 6 классов с них было. Средний балл 150 был. Значит, это чья вина? Да? Кто недообразовывает? Почему государство строит школы? Почему повышает зарплату учителям? А почему они не дают образование?
Результат разный.
А?
Результат разный.
Результат разный. Поэтому родители... зная, что эта школа хорошо преподает, они идут на все уловки, лишь бы оттуда, с новостроек, привести своего ребенка в эту школу. И министерству нужно задуматься, почему те же получают такую же зарплату, как они, почему мы говорим о ваучере, чтобы деньги шли за ребенком, да? А почему вот эта школа так работает, а почему... нужно вести в 70-ю или в 13-ю школу. Мы однажды с мужем были вообще в ужасном состоянии, потому что в 70-м проезжали по Бекамбаеву, мальчик стоит зимой, холодно. Мы говорим, ты куда? Я, говорит, в Учкун, в Аламедин. Вы представляете, с 70-й Бекамбаева, Белинка, вот он должен ехать в Учкун. А почему ты там не учишься? А мне здесь в школе нравится. Вот, значит, на местах нужно поднять ответственность учителей вот в этих школах. Потому что до тех пор, пока каждая школа не будет поднимать свой имидж, не будут директора болеть за это, до тех пор у нас будет вот такой жуткий трафик, когда дети, вы посмотрите, зимой или дождь, сколько детей стоит на остановках. В принципе, советский принцип был территориальная школа. Да, вот по территории есть, они ходят. Есть территория, они ходят.
Школа должна быть в пешей доступности.
Да, в пешей доступности, как говорил мой уважаемый Лукашенко. Я же там работала послом, поэтому он требовал, чтобы все было в доступности. Пешком пройти, дети, и школа, и детские сады. А у нас нет. А у нас вот так получается. Поэтому министерство для того, чтобы разгрузить город, для того, чтобы поднять, они должны поднимать. Подняли зарплату учителям, да, это очень хорошо. В свое время мы за это боролись. А теперь ответственность учителей должна быть. Понимаете, как что, так народ говорит, что министерство виновато. Сами директора школ. И я думаю, Бишналиев правильно сделал, что был конкурс директоров, которые больше 5 лет проработали. Ну, я недавно услышала от депутатов то, что вот, мол, на конкурсе директоров только знания компьютерные. Да нет. Там среди 80 вопросов там было управление, педагогика, психология, там еще управление, там законодательство, там еще какие-то вопросы были. Там не просто знания компьютера. И опять же, ковид показал, что если учителя, если директора не будут хорошо владеть информационными технологиями, то школа не двинется с пути. Вот будет там в болотном состоянии так и сидеть.
Просто с ваучерами, вот смотрите, такая история. Мы до конца не можем на самом деле понять, тут больше плюсов или минусов. Конечно, вот то, о чем вы говорите, одна школа дает такие знания, другая другие, хотя у вас возможности одинаковые, программа одна и та же. Да. Здание есть, вот, пожалуйста, кабинеты, садитесь, работайте. Почему эта школа дает такие знания, а ваша не дает? Тут, конечно, вопрос, естественно, в том, кто как преподает. Значит, вы не можете научить. Значит, преподаватель не соответствует квалификации. Угу. Не такой, как здесь. Но когда речь заходит про ваучеры, смысл таков, что деньги идут за учеником. Родитель будет выбирать, где его ребенка учиться. То есть, если он считает, что в этой школе хорошо, он принесет сюда свой ваучер. И эта школа получит этого ученика и получит эти деньги. А другая не получит. Ну, понятно, что все ринутся в статусные школы. Да. Статусные школы не смогут принять всех желающих обратно-таки. То, что и сегодня происходит. Тогда что делать этой средней школе? Вот тут плана пока нет. Как быть дальше? То есть хорошо, никто не принесет сюда ваучеры или слишком мало. Школа будет не укомплектована, хотя здание позволяет. Тогда что делать здесь? Вот здесь пока тут вопрос. Мы ждем, совершенно какой будет верно план. Что тогда здесь делать? Менять директора, менять педагогов. Хорошо, будем менять педагогов, но у нас, простите, и после повышения зарплаты они не стоят в очереди. И особенно-то, в общем-то, забивать преподавателям. Уже иной раз директора вынуждены брать, ну, кто придет на такие предметы, как биология, например, да? Ой, проблема, географы, проблема. То есть лишь бы уже кто-нибудь бы вел эти часы. И вот мы приходим к тому, к чему вы говорите, что вот здесь 150 средний, а здесь 105 не добирают. Вот такая ситуация. Вот куча со всех разных сторон. И вот история про то, что, значит, наше руководство говорит, не будем больше строить школы. То есть мы вот школу в Бишкеке достроили 15, и хватит. Остальное отдадим на откуп частному сектору, пусть строят частные школы. Ну, принцип в частной школе с этим все понятно. Вот если так ее немножко проецировать на ваучеры. То есть здесь, если эта школа хорошие знания дает, люди туда приведут своих детей. А если нет, они их оттуда заберут. Нет клиентов, нет частной школы.
Да.
Ведь так? А вот с государственными тут вот, конечно, как этот вот принцип конкуренции и ваучеров будет работать, пока непонятно. Еще один вопрос, да? Конституция гарантирует всем доступ к образованию. И когда нам власти говорят, что государство будет обучать детей бедных, а богатые пусть учатся сами, да, в частном секторе.
Нет, Леночка, в этом отношении есть одно «но». Речь идет о талантливых детях. Вы знаете, это отбор. Это, в принципе, во всем мире есть. Даже вот я около месяца проходила педагогическую стажировку, так скажем, видела в Израиле, в Финляндии. Там, конечно, все равно есть некий отбор очень талантливых детей. И вот когда говорится о том, что вот бедных детей, потому что частные школы, ведь те, кто заканчивает, например, хорошие частные школы, они уезжают за рубеж и учатся в очень элитных университетах, так скажем, плющевых университетах, где это знаменитые плющевые университеты. Бедные, талантливые дети, они не могут выехать, не могут получить образование, они остаются на уровне, так скажем, нижнего персонала, дворников. Здесь речь идет о том, чтобы выбирать из всей республики талантливых ребят, которые талантливы в математике, физике, там и так далее, и так далее. Эта идея создания вот такой интеллектуальной школы, она всегда была. Знаменитая новосибирская школа, которая дала нам выдающихся деятелей. У нас пытались, мы еще в 2003 году мы пытались в Чопланате открыть эту. Более того, мы даже грант был от иранского государства, был грант. Ну, куда этот грант делся, я не знаю, но идея была о том, что действительно ведь очень талантливые ребята, есть очень талантливые во всех отношениях, они пропадают, честно говоря. Они потом уезжают в Россию, они потом становятся, ну, потом, может быть, кто-то выбивается, а кто-то нет. Так речь идет о том, чтобы создать вот эту школу, 200, там, 250 человек, что ли, на Чулпанате, талантливых детей. Я это поддерживаю, потому что они не могут оплатить там $3000, $5000 или там $10000 в те школы, которые у нас есть. Это первое. Второе. Не случайно Бишналиев проводил конкурс директоров, потому что от руководителя очень много зависит. Знаете, любим, не любим Сталина, кадры решают все, да? Поэтому они начали с директоров. И вот насколько директор информационно, законодательно, там госстандарты знает, насколько он знает психологию, педагогику детей, вот настолько и он организовывает свой коллектив. Да? Хотим мы или не хотим, мы понимаем, что директор выбирает преподавателя, педагогов. Там же ни ГРОНО, ни ОБЛОНО не вмешивается в этот процесс. А директор несет полную ответственность за эту школу. Поэтому вот то, что они начали отбор директоров, и при том, знаете, попытка такая молодых, более-менее творчески мыслящих ребят, в смысле педагогов набрать, это хорошая идея. Вторая идея была о том, чтобы аттестовывать педагогов. Мало ли, много ли, но все равно вот в этом году, по-моему, 750 педагогов не хватает по всей республике. И постепенно, вот, например, когда я работала, у нас около 9 тысяч преподавателей не хватало. И я вижу, что динамика все-таки растет. А во-вторых, престиж педагогической, так скажем, деятельности, он упал. Потому что особенно после приватизации 91-х, 90-х, 14 тысяч учителей ушло в 90-х годах. Упал, потому что учителя оказались наиболее бедной прослойкой общества. Люди, которые еще вчера были уважаемы в селах, там, в городах, оказались они вот в таком бедственном положении, когда они не могли даже одну сотку взять, например, в селе, да, а все захватили или руководители, или там кто смел, тот и съел, получалось. Учителя все-таки оказались порядочными людьми в этом отношении. Они не стали рвать на себя, да, хапать и заниматься приватизацией. Поэтому сильная часть, вот я думаю, что это сильная часть педагогов ушла, они ушли в шоп-туры. Огромное количество женщин, которые вот на себе носили грузы с Китая, с Турции, и создали вот торговлю. Этот дордой. Не случайно там памятник стоит женщине с огромной сумкой. Да? Это многие преподаватели, многие врачи. Я знаю очень многие врачей и преподавателей, которые ушли для того, чтобы сохранить свою семью. Мужья, их не было работы. Заводы, фабрики остановились. Все остановилось. Поэтому нужно было женщине, как человек, который охраняет свою семью, очаг свой беречь. Поэтому Знаете, эти проблемы возникли не в одномоментно. Они возникли с 91-го года. Вот. И постепенно, когда я работала, средняя ставка преподавателя, ну, доллар был совсем другой, 540 сомов был. Угу. 540 сомов. Ну, почему-то хватало. Вот. И поэтому, знаете, вот сейчас мы должны все-таки быть, ну, философски, может быть, смотреть и на эту проблему. Я понимаю, что постепенно это все улаживается, если так можно сказать. Но мы хотим большего. Мы знаем, что происходит в других странах. Но когда говорят о других странах, у меня опять вот на меня нападает такая хандра. Например, Финляндия. Мы все время говорим, вот ПИЗе Финляндия заняла первое место. ПИЗе, там, предположим, из азиатских стран заняли там первое место. А вы знаете, в 2010 году, когда я подсчитывала, на наше образование, на каждого ребенка, если мы вот это, там 30 миллиардов разделим на, да, детей, угу, и это получится с учетом даже без заработной, включая заработную плату, соцфонд, капитальное строительство, там обеспечение 2-3 статей в школе, а в советское время 24 статьи учитывалось, то получается где-то на одного ребенка $350 обучающего. В Финляндии они делятся на три. Начальный класс, средние и выпускные классы. Если объединить их, на каждого ребенка государство выделяет $11,000. Ну, куда нам,
конечно, тягаться?
Куда нам тягаться? Поэтому мы должны исходить из того, что в какой ситуации мы сейчас находимся, в какой ситуации вообще сейчас только мы начали, ну, с 2003-2004 года начали повышение квалификации учителей, начали менять учебники. А вы знаете, какая смешная ситуация была, когда в узбекских школах, когда учеников спрашивали, наших родных узбекских школ, спрашивали, кто у вас президент, они говорили, Каримов. Потому что в 92-м году Узбекистан перешел на латиницу. Mm-hmm. И вот эти учебники на кириллице, мы их просто самосвалами привозили к себе. Mm-hmm. Они отдавали нам. И в начале там
написано,
было...
Кто? Написано,
да, и ребята откуда знают. Вот такая смешная ситуация была. Я, например, очень благодарна Российской Федерации, которая в 2003 году мы начали, да, в 2003-2004 году мы начали закупать большими партиями российские учебники. И они нам помогли. Это, ну... Российская школа, это основано на очень большой исследовательской. Научно-исследовательские институты педагогики. Даже были научно-исследовательские институты школ малых народов. Знаете, вот как их обучать, чему обучать. И сейчас то же самое ведется. Ну, хорошо, что у нас уже есть несколько поколений учебников, поэтому говорить и посыпать голову пеплом я бы не стала. Все-таки у нас идет определенный прогресс.
Процесс идет. Сами,
процесс идет, и самое главное. Ну и пожелать нужно успехов новому министру, потому что идей много, но еще раз повторяю, образование – это очень сложный механизм, очень сложный. Он иногда пробуксовывает, иногда он останавливается, иногда, потому что 83 тысячи учителей, 1 300 000 учеников, 2 300, по-моему, да, или 400 школ, плюс еще вузы.
И детские сады туда
же. Детские сады, плюс дополнительное образование. Плюс это получается, что в сферу образования из 7 миллионов человек 30? Примерно где-то 3-5 миллионов связано. Это бабушки, да, дедушки, родители, соседи. Все это вместе связано. Поэтому образование всегда на виду. Одно дело там строительство, да, вот что будет, как, mm-hmm, не будет ли как в Турции, да, мы.
Да, да.
А другое дело образование. Все мы включены в это образование, процесс. И все мы критикуем это образование, потому что нам то не нравится, это не нравится. А когда попросить, пойдите, поработайте в школе, там все замечательно, да?
Там, не так много желающих.
Не так много желающих. И последнее, что, в принципе, вот когда вы говорите, что не хватает учителей, в свое время, по-моему, да, я дважды ездила в Америку, и знаю, они приглашают ветеранов. Mm. Они приглашают по каким-то предметам ветеранов. И почему бы? У нас вот пошла такая ситуация, что
возрастных учителей надо убирать.
Да, нужно убирать, но в какие-то моменты нужно их использовать. Почему бы нет? Потому что это классическое образование. Так что будем ожидать от нового министра новых свершений и пожелаем им успеха.
Спасибо большое, очень много интересного. И исходя из вашего личного опыта, естественно, мне кажется, редко у кого есть такое понимание вообще нашей системы образования, как у вас. Я хочу напомнить, что у нас вот как раз в гостях была Айшан Гульсадыковна Болчурова. Приходите к нам еще.